Встреча юношеских команд окончена. Хотя лицо Марка Янгермана пылает, хотя он тяжело дышит и тело у него скользкое, как у лягушки, оллинджерцы проиграли. Гул толпы меняет тон. Многие встают. А те, кто вышел на улицу, видят, что идет снег. Эта благосклонность небес всякий раз поражает заново. Благодаря ей мы оказываемся в облаках рядом с Юпитером Плювием. Что за толпа? Что за толпа крошечных снежинок валом валит на землю в желтом царстве света над входом? Атомы, атомы, атомы без числа. На ступенях уже лежит пушистый слой. Машины на шоссе замедляют ход, стеклоочистители постукивают, фары горят, осыпаемые бесконечной лавиной блесток. Кажется, будто снег падает только там, где струится свет. Трамвай, идущий в сторону Олтона, словно тащит за собой шлейф медленно оседающих светлячков. Какое красноречивое безмолвие царит в мире. Под огромным сиреневым куполом бушующего ночного неба Оллинджер превращается в новый Вифлеем. За блестящими окнами плачет младенец Бог. Из ничего родилось все. Стекла, словно облепленные изнутри соломой из его яслей, заглушают крик. Мир не слышит и продолжает жить по-прежнему. Город с белыми крышами кажется скопищем заброшенных храмов. Вдали они сливаются, сереют, тают. Шейл-Хилл не виден. Над головой низко нависает желтизна. А на западе, над Олтоном, встает рубиновое сияние. С зенита струится бестрепетный сиреневый свет, словно в нем растворен блеск луны и звезд, и сквозь этот раствор пропущен слабый электрический ток. Едва уловимое ощущение тяжести, угрозы вызывает радостное волнение. Воздух с резким свистом легко устремляется вниз. Это педалированная нота, нижний до вселенской бури. Фонари выстроились вдоль трамвайных путей, образуя сверкающую авансцену, на которой снег, сметаемый и раздуваемый легким ветерком, как актер, замирает и падает. Верхние воздушные потоки сдерживают снег, но он освобождается и, как пылкий влюбленный, бросается вниз в объятия земли. Он то гуще, то реже, и кажется, будто огромные, теряющиеся в вышине ноги шагают по воздуху. Метель идет, но не уходит. Оставшиеся в школе не знают о перемене погоды, но как рыба, подхваченная океанским течением, они чувствуют какую-то перемену. В зале становится оживленней. Предметы вокруг не просто видны, они резко бросаются в глаза. Голоса звучат громче. В сердцах просыпается дерзость. Питер ведет Пенни к выходу, и они оказываются в коридоре. Обещание, которое он ей дал, бьется у него в мозгу, но она, видимо, все забыла. Он слишком молод, чтобы различать те тонкости, те неуловимые оттенки на лице женщины, которые выражают ожидание и согласие. Он покупает ей кока-колу, а себе лимонад в ларьке, открытым ученическим советом. Вокруг ларька оживленно. Их притискивают к стене. Здесь висят в хронологическом порядке фотографии прежних спортивных команд. Пенни пьет из бутылки, оттопырив мизинец, а выпив, облизывает губы и смотрит на него глазами, которые блестят свежей зеленью. Питер думает о своих пятнах. Эта тайна мучительна. Открыть ее или нет? Сблизит ли это их, если он заставит ее разделить свой стыд? Станет ли Пенни, прикованная к нему жалостью, его рабыней? И вправе ли он такой молодой иметь рабыню? Погруженный в эти жестокие расчеты, он поворачивается спиной своей огненной рубашкой к толпе, которая колышется и бурлит вокруг ларька. Вдруг железная хватка стискивает его руку выше локтя. Наверное, кто-нибудь из сотни этих идиотов. Но это мистер Зиммерман, директор. Он и Пенни схватил за руку. Стоит и улыбается, не отпуская их. «Попалась парочка», — говорит он, словно о двух птичках. Питер сердито тянет руку. Пальцы директора сжимаются сильней. «Он становится похож на своего отца», — говорит Зиммерман Пенни и к ужасу Питера. Пенни улыбается в ответ на ухмылку директора. Зиммерман ростом ниже Питера, но выше Пенни. Вблизи его голова, асимметричная, облысевшая, кивающая, кажется огромной. Нос у него картошкой, глаза водянистые. Мальчика захлестывает злоба, когда он смотрит на этого дурака. «Мистер Зиммерман», — говорит он, — «позвольте задать вам один вопрос». «Ну, вылитый отец с его вечными вопросами», — говорит Зиммерман Пенни и отпускает руку Питера, а ее все держит. На ней розовый шерстяной свитер, почти без рукавов, и плечи ее словно ноги и бедра. Толстые пальцы старика сжимают прохладную кожу, большой палец тихонько поглаживает руку девушки. «Я хотел вас спросить», — говорит Питер, — «в чем состоит гуманистическая ценность естественных наук?» Пенни нервно хихикает, лицо ее стало глупым. Зиммерман спрашивает: «Откуда ты взял эту фразу?» Питер зашел слишком далеко. Он краснеет, чувствуя, что предал отца, но гордость не дает ему остановиться. «Из отзыва, который вы написали о моем отце». «Он показывает тебе мои отзывы?» «И ты думаешь, это правильно?» «Не знаю. Но что касается его, касается и меня. Боюсь, что он возлагает на твои плечи непосильное бремя. Питер, я глубоко ценю твоего отца. Но ты, конечно, сам понимаешь, ты ведь умный мальчик, что иногда он склонен к безответственности. Из всех возможных обвинений это кажется Питеру самым несправедливым. Его отец, бледный, пошатывающийся, сходящий по ступеням как слепой, несостоятельный должник в картонной коробке, тем большую ответственность, продолжает Зиммерман мягко, накладывает это на окружающих. По-моему, он только и думает об ответственности, говорит Питер, загипнотизированный медленными ласкающими движениями большого пальца Зиммермана по руке Пенни. Она покоряется ему. Питер вдруг словно прозрел. И этой шлюхе, этой кукле он готов был рассказать о своих драгоценных пятнах. Рот Зиммермана еще шире растягивается в улыбке. «Конечно, ты смотришь на него иначе, чем я. Я сам точно так же смотрел на своего отца. Они многое видят одинаково, эти двое. Оба видят в других людях лишь почву для самоутверждения. Это сродство делает возможной борьбу между ними. Питер чувствует дружелюбие, переплетающееся с враждебностью, доверие, смешанное со страхом. Но директор просчитался, когда искал близости. Отчужденность и молчание всегда берут верх. Питер смотрит ему в лицо и, едва удержавшись от непоправимой дерзости, отворачивается. Он чувствует, что шея у него краснеет сбоку, как у матери. «Он только и думает об ответственности», — говорит он об отце. «Как раз сейчас пришлось сделать рентген желудка, но он гораздо больше беспокоится о какой-то несчастной книжке билетов на баскетбол, которая куда-то запропастилась». Зиммерман быстро переспрашивает. «Билетов?» И Питер с удивлением чувствует, что, кажется, сквитался с ним. Директор поворачивает голову, и его морщины проступают яснее. Это его старит. Питер торжествует при мысли, что у него, мстителя за отца, есть это превосходство над врагом. Ему больше лет дано прожить. Сейчас здесь он ничтожен и бессилен, зато в перспективе будущего он могуч. Зиммерман что-то шепчет, кажется, он растерян. «Надо будет поговорить с ним», — бормочет он как бы про себя. Да, Питер зашел слишком далеко. От страха, что он совершил непоправимое предательство, у него ноет в животе, как в детстве, когда он, опаздывая, бежал вдоль трамвайных путей в начальную школу. «Может быть, не надо?» Его голос становится тонким, умоляющим, совсем детским. «Понимаете, я не хочу, чтобы у него были из-за меня неприятности». Теперь уже перевес на другой стороне. Зиммерман отпускает руку Пенни и, сложив пальцы для щелчка, подносит их к лицу Питера. Это ужасный миг. Питер моргает, ошеломленный. У него перехватывает дыхание. Рука скользит мимо его лица и легонько щелкает по фотографии, висящей над плечом Питера на стене. «Это я», — говорит Зиммерман. «На фотографии школьная спортивная команда 1919 года. На всех спортсменах старомодные черные фуфайки, а на капитане белые брюки и соломенные шляпы. Даже деревья на заднем плане, те самые, что растут у дороги в богадельню, тогда только они были пониже, кажутся старомодными, как искусственные цветы. Во многих местах фотографии пожелтело. Морщинистый палец Зиммермана, твердый и блестящий, с отполированным ногтем, его теперешний палец уперся в крошечное тогдашнее лицо. Питер и Пенни вынуждены взглянуть на фотографию. Любопытно, что Зиммермана сразу можно узнать, хотя в то время он был куда стройнее и с густой черной шевелюрой. Массивный нос неуклюже торчит над чуть искривленными губами, не совсем параллельной линии бровей, отчего на молодом лице застыло выражение тяжелой тупости, бесконечной настороженности и упорной жестокости, которая и теперь, в зрелом возрасте, помогает ему без труда укрощать даже самых отпетых и дерзких. «Да, это вы», — говорит Питер растерянно. «Мы никогда не проигрывали». Палец такой близкий, вездесущий, опускается. Не сказав больше ни слова, Зиммерман поворачивается к ним огромной спиной и отходит. Ученики теснятся, давая ему дорогу. Вестибюль пустеет, начинается матч старшеклассников. От пальцев Зиммермана на обнаженной руке Пенни остались желтые следы. Она с гримаской отвращения трет руку. «Прямо хоть ванну принимай», — говорит она. И тут Питер понимает, что действительно любит ее. Они были одинаково беспомощны в руках Зиммермана. Он ведет ее по коридору, словно хочет вернуться в зал. Но в конце коридора толкает двойную дверь и увлекает девушку наверх по темной лестнице. Это запрещено. По вечерам, когда бывают состязания, на дверь обычно вешают замок, но на этот раз сторожа забыли ее запереть. Питер опасливо озирается, но все, кто может их остановить, ушли в зал смотреть следующую игру. Вот они уже на первой площадке. Снизу теперь их не видно. Лампочка над входом для девочек, за окном, забранным стальной решеткой, бросает вверх косые ромбы света, рассеивая темноту, так что можно видеть. Надо, чтобы Пенни могла видеть. Ее обнаженные руки кажутся серебряными, красные губы — черными. И его рубашка тоже кажется черной. Он расстегивает один рукав. «Это очень печальная тайна», — говорит он. «Но я люблю тебя, и ты должна знать все». «Подожди, что такое?» Он прислушивается, думая, что она услышала чьи-то шаги. «Ты понимаешь, что говоришь?» «За что ты меня любишь?» Тишину разрывает рев толпы. Кажется, будто вокруг них бушует океан. Здесь на площадке неуютно и холодно. Питер вздрагивает и уже сам боится того, что затеял. «Я люблю тебя», — говорит он, — «потому что...» «Помнишь, я рассказывал тебе свой сон? Так вот, когда ты превратилась в дерево, мне хотелось плакать и молиться. Наверное, ты любишь меня только во сне. Почему же?» Он касается ее лица. Серебро. А губы и глаза черны, недвижны и кажутся жуткими, как прорези в маске. Она говорит нежно. «Ты, наверное, считаешь меня глупой?» «Да, раньше я так думал. Но теперь нет. Я некрасивая. Теперь ты красивая. Не целуй меня. Помаду размажешь. Дай руку поцелую». Он целует ей руку, а потом засовывает ее себе в расстегнутый рукав. «Чувствуешь, какая у меня странная рука?» «Теплая». «Нет, там есть шероховатости». «Пощупай». «Да, есть немножко». «Что это?» «То самое». Питер закатывает рукав и показывает ей руку с внутренней стороны. Пятна кажутся сиреневыми в холодном рассеянном свете. Их меньше, чем он сам ожидал. Пенни спрашивает, что это, сыпь? «Эта штука называется псориаз. Она у меня с рождения. Ненавижу эту гадость. Питер». Он потупился и чуть не плачет, но ее рука поднимает его голову. Глаза у него сухие, и все же ему как будто на самом деле стало легче. «Это у меня на руках и на ногах, а хуже всего на груди. Хочешь, покажу?» «Мне все равно». «Я, наверное, теперь тебе противен, отвратителен, хуже, чем прикосновение Зиммермана». «Питер, ты просто хочешь, чтобы я тебе возражала. Покажи, что у тебя на груди. Показать?» «Да. Ну что же ты? Я хочу видеть». Он поднимает рубашку и фуфайку и стоит в полусвете полуобнаженный. Он чувствует себя как невольник перед бичеванием или как статуя умирающего раба, которую Микеланджело не до конца освободил от каменного покрова. Пенни наклоняется и смотрит. Ее пальцы касаются холодеющей кожи. «Как странно», — говорит она, — «будто гроздья». «Летом все проходит», — говорит он, опуская рубашку. «Когда вырасту, буду зимой всегда жить во Флориде и избавлюсь от этого». «Это и была твоя тайна?» «Да, прости меня. Я ожидала чего-нибудь похуже. Куда уж хуже. Когда светло, это просто уродство. А что поделаешь? Остается разве только прощение просить». Она смеется, и в его ушах будто звенит серебряный колокольчик. «Вот глупый. Я знала, что у тебя какая-то кожная болезнь. Это и на лице заметно». «Господи, неужели? Очень заметно». «Нет, совсем не видно». Он знает, что она лжет, но не хочет доискиваться правды. Вместо этого он спрашивает, Значит, для тебя это не важно. Конечно, нет. Ты же не виноват. Это часть тебя. Ты действительно так думаешь? Если бы ты знал, что такое любовь, ты бы и не спрашивал. Какая ты хорошая. Принимая ее прощение, он становится на колени в углу лестничной площадки и прижимает лицо к ее платью у живота. Коленям становится больно, и он ниже опускает голову. А руки его сами скользят вверх по серебру, подтверждая то, что он почувствовал лицом сквозь материю. И это кажется ему чудовищным и восхитительным. Там, где сходятся ее ноги, нет ничего. Ничего. Только сквозь шелк чувствуется легкая, влажная округлость. Вот она, величайшая тайна мира. Это невинность, это пустота, это таинственная выпуклость, нежно упругая под своей шелковой оболочкой. Сквозь шерсть юбки он целует свои пальцы. «Не надо», — просит Пенни, и робко тянет его за волосы. А он прячется от нее в ней самой, крепче вдавливая лицо в эту впадину. Но даже теперь, когда лицо его прижимается к самому сокровенному, глухая тревожная мысль о смерти отца закрадывается ему в голову. Так он предает Пенни. И когда она, с трудом удерживаясь на ногах, снова повторяет «пожалуйста, не надо», он уступает, оправдываясь перед собой тем, что в ее голосе слышится искренний страх. Вставая, он смотрит не на нее, а мимо, в окно, и видит новое чудо. Снег идет.